Студия «Медиакнига» представляет. Фёдор Михайлович Достоевский. «Братья Карамазовы». Роман в четырех частях. Часть вторая. Читает артист Владимир Шевяков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
Часть вторая. Книга четвертая. Надрывы. Глава первая. Отец Ферапонт. Рано утром, еще до рассвета, был пробужден Алеша. Старец проснулся и почувствовал себя весьма слабым, хотя и пожелал с постели пересесть в кресло. Он был в полной памяти. Лицо же его было, хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное, а взгляд веселый, приветливый, зовущий. «Может, и не переживу наступившего дня сего», — сказал он Алёше, затем возжелал исповедаться и причаститься немедленно. Духовником его всегда был отец Паисий. По совершении обоих таинств началось соборование. Собрались иеромонахи, келья мало-помалу наполнилась скитниками. Наступил меж тем день. Стали приходить и из монастыря, когда кончилась служба, старец со всеми возжелал проститься и всех целовал. По тесноте кельи приходившие прежде выходили и уступали другим. Алеша стоял подле старца, который опять пересел в кресло. Он говорил и учил сколько мог. Голос его, хоть и слабый, был еще довольно тверд. «Столько лет учил вас, и, стало быть, столько лет вслух говорил, что как бы и привычку взял говорить, а говоря вас учить. И до того сие, что молчать мне почти и труднее было бы, чем говорить. Отцы и братья милые, даже и теперь... при слабости моей», — пошутил он, умиленно взирая на толпившихся около него. Алеша упомнил потом кое-что из того, что он тогда сказал, но хоть и внятно говорил, и хоть голосом достаточно твердым, но речь его была довольно несвязна. Говорил он о многом, казалось, хотел бы все сказать, все высказать еще раз перед смертной минутой из-за всего недосказанного в жизни и не поучения лишь одного ради, а как бы жаждая поделиться радостью и восторгом своим со всеми и вся, и злиться еще раз в жизни сердцем своим. «Любите друг друга, отцы», — учил старец, сколько запомнил потом Алеша. «Любите народ Божий! Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли, в сих стенах затворились, а напротив, всякий сюда пришедший, уж тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле. И чем долее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие, ибо в противном случае незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за всех грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знаете, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле, несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и всякого человека на земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь И умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас будет в силах весь мир любовью приобрести и слезами своими мировые грехи омыть. Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь». Даже и сознав его, лишь бы покаяние было. Но условий с Богом не делайте. Паки, говорю, не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клевещущих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако. Спаси всех, Господи, за кого некому помолиться. Спаси тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же... Не по гордости моей молю о сём, Господи, ибо и сам мерзок есмь, паче всех и вся. Народ Божий любите, не отдавайте стада, отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей опущей в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно, не лихоимствуйте. Сребра и злата не любите, не держите. Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его. Старец, впрочем, говорил отрывочнее, чем здесь было изложено, и как записал потом Алеша. Иногда он пресекал говорить совсем и, как бы собираясь силами, задыхался, но был как бы в восторге. Слушали его с умилением, хотя многие дивились словам его и видели в них темноту. Потом все эти слова вспомнили. Когда Алеше случилось на минуту отлучиться из кельи, то он был поражен всеобщим волнением и ожиданием толпившейся в келье и около кельи братьев. Ожидание было между иными почти тревожное, у других — торжественное. Все ожидали чего-то немедленного и великого тотчас по успении старца. Ожидание это с одной точки зрения было почти как бы и легкомысленное, но даже и самые строгие старцы подвергались сему. Всего строже было лицо старца и иеромонаха Паисия. Алеша отлучился из кельи лишь потому, что был таинственно вызван через одного монаха, прибывшим из города Ракитиным, со странным письмом к Алеше от госпожи Хохлаковой. Та сообщала Алеше одно любопытное, чрезвычайно, кстати, пришедшее известие. Дело состояло в том, что вчера между верующими простонародными женщинами, приходившими поклониться старцу и благословиться у него, была одна городская старушка, Прохоровна, унтер-офицерская вдова. Спрашивала она старца, можно ли ей помянуть сыночка своего Васеньку, заехавшего по службе далеко в Сибирь, в Иркутск, и от которого она уже год не получала никакого известия, вместо покойника в церкви за упокой. На что старец ответил ей со строгостью, запретив и назвав такого рода поминание подобным колдовству. Но затем, простив ей по неведению, прибавил, как бы смотря в книгу будущего, выражалась госпожа Хохлакова в письме своем, и утешение, что сын ее Вася жив несомненно, и что или сам приедет к ней в скорости, или письмо пришлет, и чтобы она шла в свой дом и ждалась его. И что же? Прибавляла в восторге госпожа Хохлакова, пророчество совершилось даже буквально и даже более того. Едва лишь старушка вернулась домой, как ей тотчас же передали уже ожидавшее ее письмо из Сибири. Но этого еще мало. В письме этом, писанном с дороги из Екатеринбурга, Вася уведомлял свою мать, что едет сам в Россию, возвращается с одним чиновником, и что недели через три, по получении письма сего, он надеется обнять свою мать. Госпожа Хохлакова настоятельно и горячо умоляла Алешу немедленно передать это свершившееся вновь чудо-предсказание игумену и всей братии. «Это должно быть всем, всем известно», — восклицала она, заключая письмо свое. Письмо ее было писано наскоро, поспешно. Волнение писавшей отзывалось в каждой строчке его. Но Алеше уже и нечего было сообщать братии, ибо все уже все знали. Ракитин, послав за ним монаха, поручил тому, кроме того, почтительнейше донести и его высокопреподобие отцу Паисию, что имеет до него он, Ракитин, некое дело, но такой важности, что и минуты не смеет отложить для сообщения ему. За дерзость же свою земно просит простить его. Так как отцу Паисию монашек сообщил просьбу Ракитина раньше, чем Алёше, то Алёше, придя на место, осталось лишь, прочтя письмецо, сообщить его тотчас же отцу Паисию в виде лишь документа.